Евангелие Иоанна. Откройте свои Евангелия. Евангелие Иоанна, я буду читать 7 главы, 2 стиха, 37 и 38. Итак, Евангелие Иоанна, 7 глава, 37 и 38 стихи. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И тема сегодняшней нашей с вами беседы и размышления – Божий призыв ко всем жаждущим грешникам. Божий призыв, потому что Иисус Христос есть никто иной, как воплотившийся Божий Сын. И поэтому, прежде всего, первое, что хочу сказать вкратце, предыстория этого призыва. Когда вы будете читать начало этой 7 главы, будете читать 2 по 5 стихи, здесь идет краткое описание, вот как это все происходило, когда приближался этот праздник, это назывался праздник кущей. Вы знаете, что это значило, это был большой праздник, в течение 7 дней приносились жертвы, и последний 8-й день, последний день этого праздника, это было общее собрание. Вот. Так вот, братья его приглашают и говорят, пойдем. Вот, что ты, яви себя народу, и все, что ты держишь все в тайне, Господь сказал, но нет, вы идите, потому что братья его не верили в него. Так вот, Христос отказал своим братьям по плоти в совместном посещении храма, однако он им не запретил, он им сказал, вы идите. Так вот, Христос хорошо знал значимость этого праздника и что требовалось от Израиля. Кто установил этот праздник? Это установил сам Господь Иисус Христос, этот праздник. Так вот, дорогие мои, есть люди, которым абсолютно все равно, куда идти. Им все равно, что в Дом Божий, что в театре идти. Я имею в виду верующие люди, люди, которые называют себя верующими людьми. Так вот, однако Христос с ними не пошел, они одни пошли. Дорогие мои, какая это трагедия идти в Дом Божий без Бога. Им было все равно, как я сказал. Помните, когда-то Саул, пророк ему говорит, Господь оставил тебя. Ну и что он говорит? А мне это все равно. Мне главное, что люди будут говорить о мне. Вот так и сегодня многие христиане себя подобным образом ведут. Почему? Как бы это ни было печально, но они неверующие люди. Они движимы плотскими намерениями. Мы не должны препятствовать посещать богослужение даже тем, которые приходят на богослужение с самыми враждебными намерениями. Христос не запретил своим братьям идти туда, на праздник этот, праздновать. И все же он пошел. Господа не остановило неверие его братьев, а также намерение иудеев, которые... Там, на этом празднике, в этом обществе, они решили, чтобы его арестовать и чтобы его убить. Притом, посмотрите, он не был нелегальным посетителем, где-то пришел и там скрывался. Нет, он пришел и открыто заявил о себе. В половине праздника, так мы читаем здесь. Прочитайте дома сначала эту главу, чтобы вам было все понятно, как это происходило. Так вот, он вошел в храм и начал учить. И его учение произвело шокирующее действие. Очень многие мы прочитали, что уверовали. Так вот, однако в последний день, это уже был восьмой день, мы читаем, что Иисус Христос перестал учить, перестал проповедовать, а возвысил голос свой и провозгласил истину чрезвычайной важности. Он сделал удивительный призыв для тех, кто слушал его слова, его учение, начиная с середины этого праздника. Итак, кому он провозгласил этот удивительный призыв? Давайте по порядочку начнем. Первое, на что я хочу обратить наше внимание, мы сегодня не сможем весь этот, пройти этот текст, но частично мы пройдем, если будем живы и здоровы, мы на следующее воскресенье продолжим эту же тему. Так вот, первое, давайте мы обратим на настоятельный призыв нашего Господа Иисуса Христа. Итак, Он, Христос, начал учить. Он вошел, как я уже сказал, в середине этого праздника, это, по всей видимости, был четвертый день этого праздника, Он вошел в храм и начал учить. Кто эти лидеры? Что это за лидеры были, которые несли служение в этом храме? Посмотрите, 23 глава Евангелия Матфея, начиная с 13 стиха, это потрясающая характеристика лидеров народа Божьего, народа израильского. Смотрите, что Господь говорит этим лидерам, книжникам, фарисеям, и всем тем, кто стоял во главе народа израильского. Смотрите, сколько раз он говорит, 8 раз, горе вам, горе вам, горе вам. И Господь идет туда, к этим людям. Он знает, что это за люди. Он знает, что это люди абсолютно неверующие. Первосвященники не верили ни в ангелов, первосвященники не верили даже в воскресение мертвых. Вот кто-то были эти люди. Это были люди, о которых Господь сказал следующие. «Змеи порождения ехидины», 33 стих. Смотрите, он заканчивает характеристику, которую он дает этим людям, несущим служение в Иерусалимском храме, и заканчивая он в 33 стихе, «Змеи порождения ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Итак, вопрос. Можем ли мы участвовать в совместном богослужении с теми людьми, которых общение, с которым мы должны избегать, которых мы должны сторониться. Можем ли мы участвовать в совместном богослужении с людьми, которых мы должны сторониться и избегать? Христос не пошел с своими братьями, Он оставил их одних, они пошли на это богослужение. И Он тоже пошел. И Он тоже участвовал в этом богослужении. Там совершали жертвоприношения каждый день в течение праздника. Кто совершал эти богослужения? Это совершали те, которые Христос сказал, змеи порождения ехидины. И однако же Господь, четвертый день, пятый день, шестой день, седьмой день, каждый день учил в этом храме, а восьмой день провозгласил вот эту истину чрезвычайной важности, сделал призыв для этих людей, кого он назвал змеи порождения ехидины. Вот в чем заключается наше совместное служение с теми людьми, которые не верят. Должен быть призыв к покаянию, Это не то, что мы собрались вместе и говорим, да, мы уважаем вашу религию, мы уважаем ваше состояние, вы уважаете нашу религию. Нет, дорогие мои. Библия говорит только об одной религии, которая дает нам спасение, прощение грехов и дар вечной жизни. И эту религию он сказал, чтобы эту религию шли и провозглашали его апостолы и все те, кто получил спасение. Итак, посмотрите, от чего происходит благословение на наших богослужениях? Благословение на богослужениях никогда не исходили и не исходят от благодати тех посетителей, которые посещают богослужение, а благословения исходят от Бога. Вот кто благословляет наше богослужение, поймите. И Он дает. Посмотрите, два богослужения, записанные на страницах Священного Писания. Я когда-то уже говорил об этом, и даже не один раз. Это вторая глава книги Судей. Прочитайте. Замечательное богослужение. Кто ведет это богослужение? Посланник неба. Там сказано, ангел с неба пришел в Галгал. Ангел даже с большой буквы написано, по всей видимости, это сам Сын Божий воплощенный был главным спикером на этом богослужении. А кто были слушатели? Это были верующие люди. Это были люди, имеющие в своих руках закон Божий, имеющие Слово Божие. А теперь возьмите второе богослужение. Мы читаем Деяния апостолов. Вторая глава, это был день Пятидесятницы. Кто были эти люди? То же самое, верующие люди. Они пришли со многих стран тогдашнего мира в Иерусалим на поклонение. Кто был главным спикером на этом богослужении, помните? Это был Петр. Это не ангел, пришедший с неба. А теперь сравните эти два богослужения. Где были посетители более грешными? На первом богослужении или на втором? О ком мы можем сказать? О, эти очень грешны были, а эти были более святее. Ну, тоже грешники, да, но не такие. Они были одинаково грешны перед Богом, и тем и другим нужно было спасение, и тем и другим нужно было покаяние. Но на первом богослужении люди пришли на это богослужение с претензиями к Богу. Ты нас вывел из земли египетской, там мы сидели у котлов с мясом, лук и чеснок мы ели и тому подобное. А где же эта обещанная земля, в которой течет молоко и мед? Почему мы не можем изгнать этих языческих народов, которые как тернии и волчи для нас? И ангел сказал, вы их не изгоните. Почему? Потому что вы нарушили мой завет. Потому что я вам сказал, с этими людьми не общаться, вы должны их сторониться, и ничего общего у вас не должно быть с этими людьми. Вы не должны выдавать замуж своих дочерей за сыновей этих язычников. Вы не должны брать их дочерей за своих сыновей. То есть, это совсем не то. Вы должны сжечь ихних идолов, вы должны абсолютно и с лица земли стереть всякое упоминание об их идольском служении. Они этого не сделали. Вот оно что. И Господь говорит, они вам будут как тернии и волчи. О, им это не нравилось. Знаете, они плакали там, поплакали, а потом оставили все и побежали скорее домой. Почему? Потому что идет деление, деление, еще вся земля не разделена. Что тут собрание, что тут нам слушать дальше, что нам делать и все. Нам нужно скорее домой идти. Почему? Потому что там идет дележка, а мы же можем упустить. То есть материальные ценности преобладали у этих людей. Второе богослужение совсем иное было. Петр им проповедовал. Они тоже, они пришли из далеких стран, у них были хозяйства, у них были бизнесы, у них все это было, у них семьи остались где-то там далеко, они пришли, не посчитались ни с чем. Почему? Потому что они пришли в Иерусалим послушать Слово Божие на своем родном иудейском языке. Они все разговаривали на языках тех народов, с которыми они жили. И когда они услышали слово от апостола Петра, заметьте, они забыли за свои семьи, за свои бизнесы, за свои работы. Они подошли и спрашивали: мужи, братья, а что нам делать? Вот оно, Божье благословение. 3000 получили спасение, обратились к Господу. 3000. Были там и другие люди на этом богослужении, но другие люди чем занимались? Они смеялись, они говорили: что вы слушаете, они же пьяные на них. Вот оно что. Для одних людей благословение получилось то, что Петр говорил, а для других бесполезно. Итак, они все считались верующими людьми. Они все знали Писание, дорогие мои. Они ожидали Мессию. И вот он пришел, он стал в храме. Да, они уверовали, посмотрите, до этих слов, до 37 стиха мы то же самое читаем, что они уверовали, да, и дивились иудеи, 15 стих, говоря, как он знает Писание. Они уверовали. Но что это была за вера у этих людей? Почему эта вера не преобразила их жизнь? Почему эта вера не подвела их ко Христу? Почему эта вера не соединила их с Господом? Почему эта вера не привела их ко Христу и не задала им ему вопрос, что нам делать? Вот оно что. Вы помните, когда проповедовал Иоанн Креститель, прочитайте это Евангелие Луки, 3 глава, здесь описывается, что когда он проповедовал, и многие люди слушали, и они верили то, что он говорил, они верили, что да, Иоанн Креститель – это пророк. И написано так, 3 глава, с 10 стиха, «И спрашивал его народ, а что нам делать?» Вот оно что, результат слышания Слова Божия, он должен проникнуть в наше сознание, он должен потрясти наши души, наше сознание, наш разум, чтобы это слово заставило нас мыслить, заставило нас рассуждать, размышлять. Господи, почему Ты это слово сегодня сказал? Для какой цели? Потому что Слово Божие тщетным не возвращается. Господь говорит, я бодрствую над Словом Своим. Как мы его принимаем? Или мы слушаем проповедника, как забавного певца, ой, как хорошо говорит, или там складно, или не складно. Нет, дорогие мои. Бог говорит, мое слово не возвращается ко мне тщетным. Оно или в благословение для тех, которые его слушают, или в осуждение. Помните, Павел говорит, для одних это запах живительный, а для других запах смертоносный. Одно и то же слово. Так вот, смотрите, люди слышали, они подходят к Иоанну, а что нам делать? Скажи нам. То есть они поняли, что насколько это серьезно. И он отвечает им, говорит, что им делать. Потом пришли мытари, креститься, и говорят, о, учитель, а нам что делать? И он для мытарей сказал то же самое. Потом приходит еще одна группа людей, воины там, наверное, где-то были, они тоже слушали проповедь Иоанна Крестителя. О, а нам что делать, говорят ему. Он и им сказал то же самое. И они послушали, а здесь написано, они уверовали в него. А где эта вера? В чем она выражается, эта вера в этих людей? Свечки пойти поставить? Или крестить ребеночка, когда он родится? Или еще что-то? Абсолютно нет, мы нигде ничего подобного не находим. Эти люди не задали ни одного вопроса, как задали эти люди, которые слышали апостола Петра, когда до их сознания дошло до того, что они сделали. И они пришли в ужас, и они говорят, мужи, братья, что нам делать? Так вот, дорогие мои, что это за вера в этих людей? Это вера сегодня многих миллионов людей, которые заявляют, что мы не безбожники, мы не атеисты, мы верующие люди, мы верим во Христа. Мы верим, что есть Бог. Но что это за вера? Что заставило Христа и Иисуса в последний день праздника, когда уже все засобирались домой, когда уже тут, ну, уже, скорее бы уже закончилось это служение, потому что нам длинный путь там и тому подобное, надо домой спешить, что тут слушать, уже все понятно и так. 7 дней же были на этом празднике, слушали. Что еще может сказать этот человек на этот 8-й день? Оно уже не помещается, как люди сегодня говорят. О, уже 2 часа, уже все набито, в голове полно, уже куда дальше, некуда умещать. И вот в этот последний день Христос останавливает этот людей. Он встал и возвысил голос. Заметьте, в последний же великий день праздника стоял Господь и возгласил. Не просто что-то промямлил там. Громко, во всеуслышание, микрофонов не было. Множество, тысячи людей, которые были на этом празднике, они должны были услышать его голос. А теперь посмотрите на библейские примеры. Ну, например, вы помните, когда уверовали самаряне, когда Христос пришел в город Самарийский? Это же в этой Евангелии Иоанна. Давайте я вам прочитаю лучше. Это 4 глава. В этой Евангелии от Иоанна, смотрите, когда Христос, или вернее, когда самарянка засвидетельствовала своим жителям, вот они пришли, все, и 41 стих говорит, и еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Вот эта вера, дорогие мои, которая провозглашает Иисуса Христа единственным истинным Спасителем, Мессией, Божьим Сыном. Мы видим хоть одно слово здесь, в Иерусалиме, чтобы кто-то его провозгласил Спасителем мира, Божьим Сыном. Ни одного слова мы не находим. Или посмотрите, когда Христос вошел, это было второе явление в Иерусалиме после своего воскресения, и там был Фома, и он говорит, Фома, подай перст свой. Вы помните свидетельство Фомы? Господь мой и Бог мой. Вот провозглашение истинной веры. Когда человек не стесняется, но во всеуслышание заявляет, именно кто есть Христос для него, истинный Спаситель мира. Что это значит? Это значит, что я был настоящим или есть настоящим погибшим грешником, жалким грешником. Почему Спаситель пришел на землю? Он что, пришел праведников спасти? Он пришел спасти, взыскать и спасти грешников. Поэтому провозглашение Христа Иисуса Спасителем – это провозглашение себя погибшим, жалким грешником. Мое достояние в аду, если бы не заслуги Иисуса Христа. Итак, Фома провозгласил. Помните, когда Петр увидел это множество рыбы, когда Христос попросил его отплыть на глубину, и когда они поймали множество этой рыбы, вы помните, как Христос, как Петр провозгласил, он упал, схватил за колени и говорит: «Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». Вот провозглашение веры своей. Так вот, дорогие мои, вера этих людей – это есть вера человеческой мудрости, человеческой логики. Очень много людей сегодня логически правильно рассуждают, мыслят правильно. Почему? Они говорят: ну посмотри все вокруг. Ну само ж по себе не могло бы все это произойти. Ну логически правильно, да? Да. Так и Слово Божие говорит: небеса проповедуют славу Твою, и о делах рук Его вещает твердь. Да, логически правильно, но это есть вера разума. Спасительная вера – это Божий дар, это то, что генерированное на небе и принесено на землю. И Бог спасительную веру дает нам Духом Своим Святым. Вера разума – это очень шаткое состояние. Очень шаткое. Да, вера разума в действительности может повлиять на вас, и вы будете хорошо учиться, и вы будете хорошо трудиться, скажем. Вот, вы будете человеком самым интеллигентным, культурным, воспитанным. Вы будете знать, какую руку взять ложку, какую руку взять вилку и тому подобное. Вещи, все это вы будете знать. Но это не есть вера под воздействием Божьего Духа, потому что спасение всецело и целиком полностью воздает Богу славу, но не человеческому разуму. Итак, посмотрите, стих 15, этой же 7 главы. «И дивились иудеи, как он знает Писание, не учившись». Вот что является основанием их веры. Они послушали и говорят: «Ух ты, смотри, ну дает! А это нигде же не учился!» Вот это да! Да, значит, наверное, правильно говорит, надо прислушаться к нему. То есть, посмотрите, эти люди поставили себя на один уровень с Иисусом Христом. Они позволили себе судить о Христе и о Его проповеди со своей испорченной, греховной человеческой логики, с рассуждения своего ума человеческого, по человеческой мудрости. Они рассудили. То есть они, вы помните, как когда-то Никодим пришел к Иисусу Христу? Это был верующий человек. Что он сказал Христу? Да, мы знаем, что ты от Бога, потому что мы же все-таки не глупые люди, мы рассуждаем. Таких чудес, как ты творишь, никто не может сделать, если с ним не будет Бог. Что Христос ему? Он же вот тут прерывает и говорит: мне не нужны твои дифирамбы, которые ты даешь. Если кто не родится свыше, не увидит, не только не войдет, не увидит Царствие Небесное. Вот он что. А рождение свыше что это есть? Результат мудрости человеческой. А рождение свыше – это те, которые не от хотения мужа родились, а от Бога родились. Это люди спасенные. Так вот, они восхищались, другие восхищались его знамениями, его чудесами многочисленными. Но самое главное, они не видели в нем Бога, перед которым нужно трепетать. Они не видели в Иисусе Христе того, перед которым им нужно пасть, склониться и признать себя грешником, погибшим. Вот что является основанием спасительной веры. И, дорогие, и тогда, когда грешник падает, когда он сотрясается перед ним, в этот момент Господь берет этого человека, поднимает, восстанавливает и делает его своим детем. Поэтому каяться – это не позорно, дорогие мои. Это не должно быть стыдно. Погибать – вот что должно быть позорным и стыдным. А обращаться к Богу в покаянии, каяться перед Богом – это величайшая привилегия, которую Бог дает нам. Это то, что ведет нас к вечной жизни, к вечному блаженству, к вечной радости. То есть они судили о Боге с точки зрения человеческой мудрости. Дорогие мои, это самое ненадежное, шаткое основание. Вот почему на сегодняшний день мы имеем множество, несчастливое множество всяких ложных учений, всяких ложных религий. Почему? Потому что люди судят о Божьем Слове со своей испорченной человеческой логики. Посмотрите, многие тысячелетия люди верили, что есть Бог, люди верили, что наш окружающий мир сотворил Господь. Люди верили. Вдруг в 19 веке появился один верующий человек и начал говорить: да что же верите в такую глупость? И написал теорию эволюции. Жизнь с чего началась? С какой-то маленькой клеточки, там, с глины, с камня, в воде, там, и все это прочее. И начал, и вот в результате тысячелетий начинало крутиться, вертеться. И в конце концов, как в школах сегодня преподают, много-много миллионов лет тому назад. Это же самая бредовая, самая, что ни есть, бесовская теория. Потому что Библия говорит четко, ясно и определенно. И что вы думаете? Эту теорию приняли, уверовали в нее. Верующие люди сегодня во многих церквах, верующие люди, вместо того, чтобы читать книгу «Бытие», первую главу, как все Бог сотворил, они говорят, что это нужно понимать периоды. Многие миллионы лет вот это Бог использовал. Вот что значит, поймите, вот что значит, как опасно ссылаться на разум свой, на веру человеческого разума. Это шаткое состояние, это состояние, которое ведет в погибель человека. И мы ни в коем случае не можем позволить себе судить о Боге, судить о том, что Он говорит, судить о Его Слове со своей человеческой колокольни. Мы не имеем права. Мы не имеем права говорить Господу: о, это нравится мне или это не нравится. Наша задача и наша цель – принимать то, что Он говорит, и в полном послушании ходить в этом Его Слове. Вот в чем заключается наша вера. И поэтому время мое вышло, если Господь продлит нашу жизнь, мы дальше продлим эту же нашу беседу вместе с вами, и мы посмотрим на следующее, кому Господь направил свой призыв. Это второй вопрос, это очень важный этот вопрос. Третий вопрос, который здесь вытекает, очень существенный, а кто же Он, который стоит и провозглашает: кто жаждет, иди ко мне и пей, кто Он? Это единственный источник воды живой. Дорогие мои, Иисус Христос – это единственное имя, данное Богом, под небом человеком, которым надлежит нам спастись. Нету другого имени. Вот кто стоял в храме и провозглашал: кто жаждет, иди ко мне и пей. И последний вопрос, который, если Господь позволит, мы посмотрим на обещание всем тем, кто уверует в Иисуса Христа, что именно Он тот, о ком говорит Писание, что провозглашает о Нем Писание. Поэтому, если сегодня среди нас есть те люди, которые еще не имеют веры в Иисуса Христа, что Он в действительности является мой Спаситель, а я жалкий, погибший, грешник, и только Он может меня спасти, когда я в действительности открою Ему свое сердце и скажу: «Господи, я погибаю, спаси меня». Вы знаете, эти слова приведут в ликование и радость все небо, потому что ради этого приходил Христос. И каждое покаяние, совершаемое на земле людьми, это не стыд, а это величайшее торжество на небе. Ангелы ликуют, ангелы рукоплещут подвигу Господа Иисуса Христа, потому что покаяние и дар вечной жизни – это есть результат Его голгофского страдания, Его подвига. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты пришел на эту грешную землю. Ты не обязан был это делать. Но Ты так возлюбил это грешное человечество, и нас в том числе, Господи, что Ты пошел, Ты принял на Себя этот позор, эту пытку, принял на Себя эти издевательства, эти мучительную казнь, принял на Себя эту позорную и ужасную смерть на кресте. Ради чего? Ради того, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе! И Ты до сих пор провозглашаешь этот призыв, Господи. Ты до сих пор распростираешь свои руки, желаешь, чтобы все люди спаслись, чтобы Слово Твое, касающее сердец слушателей, чтобы оно могло производить у них эту серьезную перемену и намерение их отдать себя Тебе на служение. Прийти к Тебе с покаянием, не для того, чтобы Ты насмеялся, не для того, чтобы Ты унизил, а с единственной целью, чтобы превознести свое творение и там в вечности вместе с творением иметь вечное блаженство. Господи, наполни наше сознание этим пониманием, этим разумением, Господи, чтобы наша вера в действительности была верой Божьей, Твоей верой. Это та вера, которая бы давала нам твердое упование и непоколебимое упование на прощение грехов и на дар вечной жизни. Благодарим Тебя, Господи, за то, что дал нам возможность собраться в это утро. Прошу Тебя за всех наших больных, Ты знаешь каждую душу, кто где находится. Я прошу Тебя, чтобы Ты их посетил Твоей благодатью. Ведь когда Ты был на земле, Ты ходил пешком, и Ты посещал этих людей. Ты ходил туда, где в действительности в Тебе нуждались. Я прошу Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым посетил всех наших членов церкви, которые уже по болезни не могут посещать, по старости не могут посещать дом Твой. Посети их Твоей благодатью, а также теми звонками, которые, Господи, бесплатно могут раздаваться в их квартирах, в их домах, от таких же братьев и сестер, которые могут посещать собрание, могут наслаждаться Словом Твоим Святым. Господи, слава Тебе за то, что Ты дал в полном благополучии прибыть сюда сестре Оле вместе с дочерью. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их пребывание здесь, и оно, чтобы было славой для Тебя, а для всех тех, с кем они будут общаться, видеться, чтобы это было в благословении, Господи. Я прошу Тебя за наших молодых сестер и братьев, которые будут в четверг уезжать. Господи, пусть их пребывание там на лоне природы, пусть оно будет также благословением для них и славой для Тебя, чтобы их пребывание могло еще больше и больше наполнить их сознание желанием посвященности своей жизни Тебе. И всех нас благослови сегодня, я прошу Тебя, отпусти от ног Своим божественным миром и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.